Добрый вечер. У нас сегодня особенный день, потому что мы закрываем первую в нашей программе «Кино в Третьяковке» ретроспективу Александра Николаевича Сокурова здесь. Она небольшая, мы специально ее и задумали как небольшую. Вот только что за кулисами с Ириной Николаевной Грещенковой, которая является куратором этой программы, мы как раз обсуждали, что как бы хорошо было бы со временем сделать в Третьяковке такую программу, которая называлась бы «Весь Сокуров». Она, наверное, будет идти целый год, потому что Александр Николаевич много фильмов, и некоторые из них очень длинные, особенно те, которые предназначались для телевизионного просмотра или не создавались вот для такого одномоментного показа, как его документальные эпопеи. И мы надеемся, что рано или поздно это произойдет. А сегодня мы покажем один из самых редко показываемых фильмов, хотя в этой программе мне уже минимум 3 раза или 4 приходилось говорить о том, что этот фильм, к сожалению, очень редко показывается. Вот и сегодняшний фильм тоже, к сожалению, очень редко показывается, и особенно редко показывается на пленке. Мы надеялись, что Александр Николаевич будет у нас, но, как вы знаете, вот именно в этот самый сегодняшний день на Санкт-Петербургском культурном форуме было назначено совместное заседание Совета по культуре и Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации. И мы теперь понимаем, почему Александру Николаевичу было очень важно остаться сегодня в Санкт-Петербурге и обратиться к господину Путину с той просьбой, с которой обращается всегда в России художник к верховному правителю. И лишний раз было подтверждено то, что Сокуров один из немногих, единственный на этом совете, да, это точно, и один из немногих в нашей стране, который один на один может обращать внимание власти на то, что не всякие ее деяния, даже если кажутся справедливыми, являются деяниями милосердными. Вспоминается другой фильм другого классика, но не будем об этом долго. Я хочу предоставить слово Ирине Николаевне, которая расскажет и про сегодняшний фильм, и, может быть, в целом что-то про те фильмы, которые мы показывали ранее. И хочу напомнить, что как это было на открытии, после того, как фильм закончится, если у вас есть вопросы и в отношении сегодняшнего фильма, и в отношении судьбы Сокурова, и фильмов, которые...
в отношении фильмов, которые мы показывали в этой
программе, то Ирина Николаевна будет рада ответить на ваши вопросы. Спасибо. Пожалуйста, Ирина Николаевна, спасибо вам большое.
Дорогие друзья, я очень рада вас видеть и передать вам привет и поклон от Александра Николаевича, потому что он необыкновенно благодарил не только вот устроителей ретроспективы, не только Третьяковскую галерею, под крышей которой это происходит, но и вас, зрителей, с которыми он, к сожалению, по обстоятельствам вам понятным, не мог вступить в непосредственный контакт. Но, во-первых, он сказал, что когда он будет здесь, и если будет возможность приехать сюда и встретиться с вами, то он обязательно это сделает. Поэтому оставьте какие-то свои контакты, чтобы те, кого можно будет уже назвать клубом Сокурова, чтобы их можно было собрать быстро и пригласить. Он довольно редко и очень кратко бывает в Москве. Он не очень любит Москву, но бывает. И поэтому сказал, я обязательно приду. О его выступлении мне тоже хочется с вами поговорить, но это все будет уже после фильма. А сейчас я хочу с вами поговорить о фильме «Камень». Итак, вы посмотрели «Дни затмения», и там была невыносимая жара, адское пекло, песок и гибель империи. Она была предсказана этим фильмом еще до распада нашей страны. Вы посмотрели «Круг второй», и там был адский холод, и там была смерть, похороны. И там было тело, как одно из двух действующих лиц в том фильме. Тело отца. Подчеркиваю, не труп, а тело. То есть то, от чего только что отлетела душа. Первый фильм снимался на родине Сокурова, на кратковременной его родине в Красноводске, в Туркмении. А фильм «Круг второй» снимался в Сыктывкаре, в Коми республике. Сегодня вы увидите фильм, в котором вместо тела будет дух, в котором вместо песка, суши и жары и холода будет влага, как то, из чего все рождается на свете, из святой воды, просто из воды. И это будет действительно фильм о бессмертии, который Сакуров снимал в одном месте. Он его снимал в Ялте, он его снимал в Доме музея Чехова, потому что одно из действующих лиц, один из героев этого фильма, а их всего двое в фильме, так же, как в фильме «Мать и сын», так же, как в фильме «Круг второй», совершенно особое камерное кино, которое благодаря такому вот необилию человеческих персонажей в кадре дает возможность очень глубоко вглядеться и вчувствоваться в каждого персонажа и почувствовать ту вязь, то кружево взаимоотношений между двумя персонажами, которые вот только между ними двумя, матерью и сыном, сыном и телом отца, духом Чехова и человеком, который служит в его доме. Просто он охранник и больше ничего. Нужно сказать, что Чехов – это тот писатель, который сопровождает Александра Николаевича всю его человеческую жизнь. Из самых его любимых, из самых для него сердечных. И я помню, бывая у Сакурова, что у нас шел с ним разговор о фильме «Чехов. Остров Сахалин». Он шел разговор о фильме «Чехов. Последний год жизни». И даже шел разговор о комедии с Чеховым. Ну, это его пытался на это соблазнить Юрий Николаевич Арабов. Он написал совершенно лихой и забойный сценарий о том, как Антон Павлович Чехов приезжает в Петербург собирать долги с должников, которым когда-то по щедрости душевной дал денег взаймы. И благодаря тому, что он приезжает в Петербург, он встречается и с героями своих пьес, как бы, и с героями той эпохи, когда он еще подписывался не Чеховым, а Чханте. Он встречает всю Россию, вот, приехав выбивать долги. Не могу себе представить комедию в исполнении Сакурова, может быть, поэтому она и не состоялась. Так, честно говоря, я об этом не жалею, потому что при моем глубоком уважении к Юрию Николаевичу вот эти его постмодернистские игры с классиками, когда у него, допустим, в одном сценарии Моцарт с Чайковским сидят, пьют самогон и из какой-то ржавой банки таскают капусту квашеную, есть такая у него картина. У него такого же рода, я бы сказала, несколько хулиганский сценарий был о Льве Николаевиче Толстом. То есть у него есть такое вот стремление так вот играть и, может быть, даже так разоблачать в какой-то степени наших классиков, тех, которые наше все. Поэтому я об этой комедии не жалею. Но было и это. Это я вам говорю для того, чтобы вы могли себе представить, в какой ряд встроилась картина «Камень». Я приехала к Александру Николаевичу по каким-то прокатным, по-моему, делам и увидела, что лежит сценарий Юрия Николаевича Арабова, на котором просто написано «Чехов». А рядом лежит томик, сборник 13-го года, сборник под названием «Камень». Я думаю, большинство из вас угадывают, что это томик Осипа Мандельштама. И даже без всяких разговоров я поняла, что это будет название фильма. Мы об этом не говорили, но я поняла, что это лежит рядом не случайно. Но вообще название «Камень» очень многозначно, потому что камень – это, конечно, надгробие, и вы увидите такого рода сцену, потому что камень – это, конечно, некая степень сердечного и душевного ожесточения, когда человек становится камнем, о чем и в Библии мы с вами можем прочесть, потому что камень – это имя любимого, одного из любимых учеников Христа, апостола Петра, Петр – камень, и потому что исполнителя второй роли, но это уже даже не роли, даже не исполнитель, а второй присутствующий на экране человек – это Петр Александров. И вот тут я хочу сразу вспомнить то, что вы уже видели. Вы уже видели Петра Александрова. Он был сыном в фильме «Круг второй». И вот он в том же типе личности и в той же темной робе, то ли зэка, то ли человека, живущего где-то на дне, попадает в дом-музей Чехова, где служит охранником. Связь между кругом вторым и камнем таким образом просматривается. Но она просматривается из фильма «Дни затмения», потому что фамилия, как вы слышали, кто внимательно смотрел и слушал «Круг второй», фамилия сына и отца Маляновы, как зовут фамилия главного персонажа в «Днях затмения». То есть и к «Дням затмения» тянется какая-то ниточка. Из «Дней затмения» в «Круг второй», вы видели, залетел мальчик-ангел. Маленькое странное существо, которое именно как ангельское некое «я» присутствовало и в «Днях затмения», и в «Круге втором». Я говорю об этом к тому, чтобы вы как бы выстраивали вот эту цепочку фильмов. Они и разные, и единые. Они пронизаны одной интонацией, одним настроением, одной главной темой, темой жизнесмертных отношений. И это бесконечное количество фильмов. Поэтому весь Сокуров, это было бы событием, если бы мы его могли увидеть всего. И вдруг ощутить эту связанность всего со всеми в его творчестве. Камерный фильм. Действительно фильм, где только два персонажа. Но прошу вас обратить внимание и на третье живое существо, которое появится в этом фильме. Это журавль. Журавль, журавли наблюдают время, как написано в Священном Писании. Журавль – всесветная птица. И реальный живой журавль жил у Антона Павловича Чехова в Ялтинском доме. Сокуров это узнал и нашел журавля, и он как бы присутствует третьим таким легким персонажем в этой картине. А потом Александр Николаевич забрал его к себе домой. И я видела этого журавля, уже прогуливающегося на своих длинных величавых ногах по питерской квартире Александра Николаевича. Человек и дух. Понимаете, вот камень – это очень своеобразное обращение к творчеству любимого писателя. Это не его портрет, это не история его жизни, это не экранизация какого-то из его произведений. Это попытка понять эту личность и, более того, не просто понять, но и как бы соотнестись с ней, попытаться отразиться, как в зеркале, в особом типе личности, представленном Антоном Павловичем Чеховым, вернее, его духом. И вот тут я хочу обратить ваше внимание на человека, которому Александр Николаевич доверил право явиться даже не Чеховым, а его духом, то есть высшей чеховской субстанцией. Это впервые было, была первая встреча Александра Николаевича с Леонидом Павловичем Мозговым, который потом у него будет и Гитлером, и Лениным, и чуть-чуть не стал японским императором в фильме «Солнце». Это вообще по образованию актер, но никогда не игравший на сцене. Это человек, который всю свою жизнь занимался только чтением со сцены, то есть связывал литературу и театр через себя. Это было очень важно для Сокурова, потому что играть дух невозможно. Наверное, в нем можно только присутствовать на экране. В связи с этим, пожалуйста, внимательно всмотритесь, как этот дух появляется на экране и как он с экрана исчезает. «Действие. Одна ночь». Тоже камерный фильм, он сжат по времени. Это только лишь одна ночь, не более того, не длиннее ночи. И вот странная ситуация. В общем-то, дух приходит в дом, который принадлежал Чехову, в Ялтинский дом. Это 90 был первый год, когда начинались съемки картины. И, ну, время, сами помните, начало 90-х были очень тяжелые годы в нашей жизни. И тогда сама мысль и сама просьба Александра Николаевича разрешить снимать в Ялте, в мемориальном доме музея, была встречена в штыки сначала. Но когда Сокуров приехал туда, познакомился с директором, вопрос был решен. Было ясно, что его съемочная группа, которую он ведет, ничего не заберет, ничего не украдет, ничего не сломает, ничего не испортит. И он был пущен в дом и снимал в этом доме. И он снимал на всех тех точках, где реально бывал Антон Павлович Чехов. И Татарское кладбище, и эта точка на берегу моря, куда он выходил, и, конечно, сад вокруг его ялтинского дома. Это все абсолютно чеховское, документально чеховское. А во всем этом мире существует не человек, а его дух. И он как бы гость. Вы обратите внимание, в титрах вы не увидите. Нет там ни Антона Павловича, ни Чехова. Там написано «гость». Он гость. Вот он оттуда, откуда в гости пришел на одну ночь в свой собственный дом. А стражник, тот, кто призван, так сказать, просто сторожить этот дом, он становится хозяином, он даже пытается дух не пустить в его же собственное пространство. Какая-то вот такая странная перемена местами людей и вот это душевное окаменение, которое присутствует вот в этом самом охраннике, в Петре Александрове. Нужно сказать, что фильм черно-белый, и, может быть, вам после «Матери и сына», а «Мать и сын» позже снимался, первые все работы Александра Николаевича, все черно-белые, конечно, и неигровые, естественно, в духе хроники, но и игровые тоже. Цвет уже пришел позже. Но это не просто черно-белая картина. Вот обратите внимание на игру цветов серого, черного и белого. Практически трехцветка вот в этом черно-белом кино. В этом фильме очень мало слов. Там есть одна огромная диалоговая большая сцена. А в общем тихий фильм. И малоговорящий, малословесный фильм. 30 минут вообще вы не услышите в течение 30 минут ни одного слова. Вы будете видеть изображение, вы будете видеть взаимоотношения между людьми, но разговаривать они еще не будут. Они потом дозреют до очень важного разговора. Александр Николаевич всегда говорит, что, и это горько слышать, поскольку его любишь, поскольку с ним столько лет общаешься, что жизнь не доставляет ему радости. Проживание жизни для него не радость, а даже, может быть, тягость. И это не кокетство, это правда. По разным обстоятельствам. По обстоятельствам нездоровья. Как он говорит, Россия больна, человеческое пространство, то есть мир несовершенен, а человек смертен. Вот эти три позиции, они заставляют его быть глубочайшим пессимистом. Но вот для меня свет фильма «Камень» еще в том, что это невероятный образец такого, знаете, самообучения любви к жизни. Потому что когда для человека, для духа человека становится все важно, даже кусок колбасы, вода, немного вина, возможность одеться во все чистое и крахмальное, как бы собираясь куда-то в театр там. Когда это все есть радости жизни, я понимаю, что для Сокурова это некий момент самообучения, любви и вкуса к жизни. И он и вас, зрителей, призывает к тому же. Поэтому для меня лично это один из самых светлых его фильмов. Нужно сказать, что музыки здесь будет очень много, будет и Моцарт, и немножко так фальшиво сыгранный, зато руками духа Чехова, Шопен, и Чайковский, и, конечно, будет Нуссио. Я надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что в каждом его раннем игровом фильме звучит в самых таких важных, душевно важных моментах фильма звучит эта мелодия. Ну все, итальянец по крови, швейцарец по принадлежности к государству и композитор начала прошлого века. И вот эта нехитрая и очень нежная мелодия, она на многие годы стала для Сокурова неким музыкальным таким камертоном и некоторой такой формой исповедального выхода к вам, зрителям. Услышите и ну все. И, наверное, в заключение нужно сказать, что, я думаю, вы согласитесь, что и все фильмы, которые вы уже успели увидеть, в общем, трудно назвать то, что делает Сокуров, обычными фильмами, обычным кинематографом, киноискусством. Мне кажется, что это какая-то уникальная форма медитации через экран, медитации через язык кино. Ну, а медитация – это, как вы понимаете, глубокая, неспешная, очень такое захватывающее человека сосредоточение на каких-то мыслях, на каких-то переживаниях. И для Сокурова равно важны и ваше сочувствие, как выражение именно чувства, и ваше соразмышление вместе с ним, как выражение вашего понятийного такого отношения к его фильмам. И вот эта медитация через экран в камне будет перед вами представлена как своеобразное чтение Сокуровым Чехова, но не конкретного произведения, а Чехова как русского художника, его манера его творческого и человеческого поведения, как его взгляда на мир, как его абсолютно не склонного никаким таким вертикальным и оценочным моментом. Это хорошо, это плохо, это высоко, это низко. Вот такая абсолютно чеховская шкала рядоположенных ценностей. Он этим очень отличается от нашего второго гения и нашего все, от Льва Николаевича Толстого с его пристрастностью, с его отрицанием и утверждением. И я должна вам сказать, что Александр Николаевич, вот так же, как в платоновском чтении, с чего мы начали, с «Одинокого голоса человека», он как-то пытается себя идентифицировать через Платонова. Здесь он пытается себя идентифицировать через Чехова. Ради бога, не подумайте, что он ставит себя на одну линию с гением Чехова. Он говорит о другом. Он как раз говорит вот о типе личности, о типе судьбы. Даже кровь в них одинаковая. Антон Павлович, как и Александр Николаевич, по маме русские, по отцам украинцы. Это чувство одиночества, это чувство болезни, которые и Чехов себе носил очень рано, с ранних лет, и Сокуров почти с младенчества. Это какие-то очень тонкие вещи, которые заставляют его чувствовать Чехова, в общем, каким-то просто вот родным, не просто художником и человеком, но вот и родной какой-то, родным типом личности. И мне кажется, что Сокуров имеет на это право. Ну, об этом я надеюсь, что мы еще поговорим после фильма и поговорим вот о его выступлении на культурном форуме. Я охотно отвечу на ваши вопросы. Максим говорил, что вопросов вроде бы много возникло по разным фильмам. Давайте теперь смотреть «Камень».
Спасибо большое, Дмитрий.